Церковь в селе Развилье Борского района – пока единственный в Нижегородской области храм в честь Симеона Столпника. Примечателен он и тем, что достраивался уже после 1917 года. Для того, чтобы скрепить красный кирпич раствором, яйца собирали по всем окрестным деревням. Ведь прихожанами храма числились более 2000 человек. Закрыли церковь в конце 30-х годов. 80 лет спустя в Развилье большой праздник. В сельском храме после долгого перерыва служат божественную литургию и причащают прихожан. Церковь сейчас стоит без крыши, но верующим это не мешает. Богослужение под открытым небом – часть проекта «Забытые святыни Нижегородской области». Его придумали сотрудники миссионерского отдела епархии совместно со студентами семинарии.
Мы находим разрушенные храмы и оживляем их на один или два богослужебных дня. Восстановить стены достаточно сложно, но нам, вот этой некой выездной богослужебной бригадой, очень просто приехать, собрать местных жителей, вместе помолиться. И мне, как сотруднику миссионерского отдела, как преподавателю миссиологии, особенно ценно, потому что божественная литургия, она является целью и средством православной миссии. То есть мы призываем осветить Дух Святой дары, и людей, которые пришли. И мы верим, что вот через эту синергию, совместное действие Бога и людей, осветимся не только мы, но, возможно, Господь подаст силы, средства, возможности восстановлению и видимых стен, и благолепия храма.
Божен святаго храма сего, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.
История храма в Развилье не уникальна. Но всегда удивительно обнаружить, что масштабные события в жизни страны касаются каждого. Развильцев с большой и страшной историей красного террора связывает судьба преподобномученицы Марфы Тестовой. Вместе с другой инокиней она пришла сюда после разорения Дивеевской обители.
Они ведь пришли 300 километров сюда, своим ходом, с пожитками такими немудрыми. Здесь у них была келья, и они в келье жили. Ну вот они ходили, им помогали, в общем, народу помогали, и народ их любил. Вот пока вот до их в 39-м году их вот сюда забрали. Посадили их в тюрьму, Марфа-то в ссылке скончалась.
Бабушка Альбины Викторовны Захаровой пела здесь на клиросе. На погосте рядом с церковью похоронен ее дед. Поэтому женщина может много рассказать об истории села и Симеоновского храма.
Он у нас был красавец. Такое было убранство. Очень много было икон, вышивок вот церковных. Крестили и венчали, и отпевали. Ну и когда вот у нас в 39-м году ее закрыли, сбрасывали колокол. И вот моего мужа бабушка даже без сознания упала. И вот у нас от колокола была частица. Вот я, она у меня в шкатулке. Вот от храма, мы ее храним, эту частицу.
Верую, Господи, исповедую, яко ты есть воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешное спасти, от них же первый есть вас.
Сейчас Развилье – дачный поселок. На зиму здесь остается всего 30 местных жителей. Несмотря на это, уже 8 лет сельчане сами восстанавливают храм. Своими силами они убрали мусор, установили на колокольник купол и крест.
Храм является памятником архитектуры, и поэтому мы не можем восстанавливать, как мы хотим. Вот колокольня, она как была, мы ее разобрали и один в один собрали, то есть только из нового материала. А храм у нас вот самой четкой фотографии, то, что видели на стенде. Четче у нас нет. Пока ищем документы или хотя бы хорошие четкие фотографии.
Наш интерес здесь привлекло скорее даже не столько храмовое здание, сколько община верующих людей. Здесь нет купола. Купол – это небо, да, фактически. Только стены, только остов храма. Но есть очень сплоченные группа людей, которые, несмотря ни на что, собирают здесь каждое воскресенье, мирянским чином служат обедницу, молятся, читают Евангелие, ну и по мере сил стараются восстановить. Вот здесь община первична, и Дух творит себе форму, они делают себе храм.
Поскольку я каждое лето здесь, и вот мы недавно заметили, что действительно у нас вот как начали восстанавливать церковь, стало прибавляться детей. До этого был какой-то вот период, вот между детьми очень большая разница. То есть дети уже лет там по 14, а маленьких не было. И вот как церковь стали восстанавливаться, у нас уже по двое, по трое. Мам, у которых по одному ребенку практически нету. Мне тоже кажется, что это именно с церковью связано.
Христианские кончины живота нашего безболезненны.
Убранство в храме сейчас более чем скромное. Наскоро сколоченные навесы защищают прихожан от падающих сверху кирпичей. У алтаря стоят репродукции икон. Но дома сельчане хранят старые образы, украшавшие храм еще в прошлом веке. Жители говорят, что вернут их, как только церковь восстановит. Храм – особое пространство. Его убранство служит отражением красоты Царства Небесного. Каждая деталь в православном храме рассказывает, как величественен и в то же время достижим горний мир для истинно верующего человека. С давних времен важным элементом храмового пространства были росписи, которые являлись не только его украшением, но и носителем смысла.
Как расписывать храм, где что располагать и какие сюжеты. Все это определялось в постиконоборческий период во время правления константинопольского патриарха Фотия. Во время торжества православия, то есть во время победы иконопочитателей, была сформулирована византийскими богословами доктрина иконопочитания, в которой главными были три тезиса, что любое изображение есть часть первообраза, икона, выполненная в правильной манере, достойна поклонения. Образ не существует вне связи с поклоняющимся, с молящимся. Это второй тезис. И третий момент, третий тезис вот этой доктрины иконопочитания, что каждый образ имеет свое место в общей иерархии церковных образов. И на основе вот этих вот трех тезисов уже развивалась и формулировалась система декорации православного храма.
Стройная система расположения сюжетов наглядно выражала основные истины христианского вероучения, прежде всего христологический догмат, то есть учение о Спасителе. Но роспись имела не только учительную функцию. Пришедший в храм человек не просто разглядывал изображение, но сам становился соучастником событий священной истории. Этот эффект усиливается за счет того, что для изображений в византийской системе росписи храма была характерна строгая фронтальность, обращенность к молящемуся.
Также, исходя из доктрины иконопочитания, вот из этих трех тезисов, пространство храма стало осмысливаться, стало делиться на три яруса по вертикали. Самый нижний ярус – это так называемая земная земля. Средний ярус – это святая земля. И верхний ярус – это небо. Соответственно, сюжеты росписи в храме располагаются в связи с тем, где это действие само происходило. То есть нижние ярусы храма или земная земля, как правило, отдается под изображение святых, тех, кто жил на земле, и своим земным существованием они сами прославились и прославили Христа. Это могут быть либо стоящие отдельно фигуры святых, либо это могут быть житийные циклы какого-то святого, если, например, храм освящен в честь этого святого.
Далее идет средний ярус храма – архитектурное пространство от свода до купола, так называемая «Святая Земля». В этом пространстве изображаются события священной истории. Патриарх Фотий предложил 12 основных сюжетов, для написания которых сейчас сложилась устойчивая иконография. Это Благовещение, Рождество Христово, Сретенье, Крещение, Преображение, Воскрешение Лазаря, Вход Господень в Иерусалим, Распятие, Сошествие в Ад, Вознесение, Сошествие Святого Духа на апостолов, Успение Богородицы. Эти сюжеты располагаются циклично, по часовой стрелке, и находятся в риторическом противопоставлении. Созидание и разрушение – основа развития мироздания. Так непременно напротив друг друга в храме будут находиться сцены Рождества Христова и Успения Богородицы.
Обязательным для среднего яруса храма является изображение сюжета Евхаристии в алтарной части. Смысл литургии, да, евхаристическая жертва в алтаре происходит, это чудо, пресвящение хлеба и вина в тело и кровь Господню. И вот эту Евхаристию дал еще Иисус Христос во время Тайной Вечери. Поэтому этот сюжет, он обязательно располагается в алтарной части. Соответственно, в алтаре, то, что тоже мы не видим, в зоне земной земли, как правило, изображают прославленных священнослужителей. Да? То есть они как бы помогают, сослужат, символически сослужат священнику во время литургического действа.
Если в храме несколько престолов, то сцена Евхаристии изображается только единожды в центральной апсиде. Боковые пределы традиционно называются жертвенником и диакоником. В левом пределе жертвенники изображают сцены, связанные с Иоанном Предтечей, а в правом диаконнике – с Николаем Чудотворцем. И, наконец, пространственное небо в храме – это свод и купола. Здесь изображаются Христос, Богородица и ангелы. Лик Спаса Вседержителя, как главы церкви, находится в центральном куполе.
Купольный храм опирается на столпы, как правило. Да, то есть в интерьере храма можно часто увидеть четыре опоры, четыре столпа. И вот этот переход купола на столпы осуществляется через такую архитектурную деталь, как паруса, сферические треугольники. И в этих парусах, их четыре, изображаются фигуры евангелистов. Фигуры Марка, Матфея, Луки и Иоанна. Они изображаются антропоморфно, то есть в человеческом облике. Именно в парусах это тоже уже канонично и определено. А на столпах, как правило, изображаются столпники, то есть те христиане, которые прославились через такой монашеский подвиг, как столпничество. Они есть столпы веры, как вот столбы архитектуры поддерживают Христа, купол, да, главу этой церкви, так и столпники – есть основа столпы православной веры. В алтарной части, в зоне неба, то есть в конхе апсиды, чаще всего изображают образ Богородицы, хотя тоже в конхе апсиды может быть изображен и Христос.
На западной стене храма располагается сцена страшного суда. Ведь человек, уходя из церкви, должен помнить о смертном часе и о своей ответственности перед Богом. При этом здесь снова действует принцип противопоставления. Ведь в пространстве церкви алтарь – область бытия Божия, а западная стена рассказывает о конце земной истории человечества. Для каждого храма богословская программа росписи составлялась индивидуально. Это касается и классического периода развития христианского искусства в Византии и Древней Руси. Учитывались архитектурные особенности храмового пространства, но не нарушался принцип иерархичности расположения сюжетов. Во всяком случае, так было до XVI века, когда классическая строгая схема потеряла свои позиции.
Когда на Руси стали строить шатровые храмы, а Михайло-Архангельский собор в нашем Кремле, он именно шатровый, они были без росписи изначально, потому что там росписи просто невозможно разместить. То есть там пространство вот с этим вот шатром, сама архитектура, она нарушает вот эти вот принципы деления пространства храма на небо, земную землю и святую землю. То есть это там сделать затруднительно. Кроме того, само пространство стен очень маленькое. Но эти храмы, они на Руси строились не только как храмы, но и как памятники. Например, наш собор в Кремле построен в честь ополчения, в честь подвига Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского.
Начиная с этого времени, на русское храмовое искусство большое влияние оказывает западная культура. В XVIII веке для росписи начинают приглашать светских живописцев, незнакомых с иконописью. Композиция и сюжет изображений теперь решают художественные, а не литургические задачи. Разрушительное влияние на традицию оказал XX век. И сегодня перед художниками, богословами и искусствоведами стоит непростая задача. Они должны заниматься не только восстановлением утраченных росписей, но и составлять программы для строящихся храмов. Многие из них посвящены новомученикам, а это значит, что предстоит создать с нуля целые житийные циклы.